Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью российского кинокритика, автора книг о кино Антона Долина, журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганику. Кинокритик Антон Долин с 2017 по 2022 год был главным редактором журнала «Искусство кино». Он радио- и телеведущий, автор YouTube-канала, один из самых известных российских кинокритиков. Долин подписал письмо киносообществу против вторжения в Украину и покинул Россию в марте 2022 года. В интервью журналисту «Настоящего времени» Виктору Кулганику Антон Долин рассказывает о своей жизни после возбуждения против него уголовного дела, про 5 фильмов уходящего года, которые не оставили его равнодушным, про любовь к группе Radiohead и про то, как он чувствует себя в эмиграции.
Антон, привет, спасибо тебе за твое время, за это интервью. Мы с тобой встречались в Праге 2 с небольшим года назад. Это был конец осени, сейчас у нас начало зимы. Ну, наверное, самое время подвести итоги года уходящего. И кино итоги года, и какие-то литературные итоги года, музыкальные, ну и твои личные. А вот, собственно, первый вопрос у меня к тебе такой. Против тебя недавно возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагентов. Это каким-то образом на твою жизнь повлияло?
Ну, это, конечно, влияет и на мою жизнь, и на жизнь моей семьи, моих близких, которые вместе со мной находятся в эмиграции. Даже я бы не стал совсем вычеркивать и исключать такой фактор, как психологическое давление. Дети, конечно, ну, как бы криво ухмыляются, папа уголовник, но все это умеренно смешно. В остальном, ну, я человек очень много путешествующий, мы все понимаем, что этот заочный арест, уголовное дело – это первый этап, но, на самом деле, уже второй, третий, потому что я уже имел административное дело, я уже давно иноагент. И дальше что? Дальше больше, хуже, что экстремизм или еще какие-нибудь дряни они нам приползли. Мы знаем, что это не останавливается, этот процесс. Это проблема в путешествиях, это проблема в пересечениях границы. Это проблема в заведении, не знаю, банковских счетов. Любая служба безопасности любой страны тебя проверяет и выясняет, что ты, оказывается, преступник. Ну и, по идее, повышается приоритетность твоего ареста или какого-то преследования просто для Москвы. Что тут подразумевается? Действительно ли они в самом деле всерьез хотят меня где-то отыскать и в тюрьму упечь? Или просто сделать мою жизнь за пределами России максимально дискомфортный, я не знаю, не уверен, что я хочу даже знать ответ. Но так или иначе, это нехорошо, и я не хочу говорить о рисках, возможных для кого-то из моих близких в России, чтобы этого тоже не накликать. Но в целом, конечно, неуютно.
Скажи, а вот в 2025 году у тебя твоих творческих вечеров, выступлений стало больше по сравнению с предыдущими годами, вот 3,5 годами миграции, меньше, столько же?
Мне кажется, что мои мероприятия и моя аудитория в миниатюре повторяет, воспроизводит то, что вообще происходит с этой новой волной эмиграции. Ну, мне так кажется. То есть, с одной стороны, мы все, включая меня самого, моя аудитория тоже, мы себя ищем и находим. 2 года назад, 3 года назад люди не понимали до конца, мы в этой стране временно находимся или живем. Если живем, то надолго ли, мы вернемся или нет. Сейчас, я думаю, каждый имеет и каждая свой какой-то ответ на эти вопросы. Может быть, не такой ответ, как нам нравится, но какие-то ответы есть. Меньше растерянности. Меньше растерянности, меньше желания ходить на всякие мероприятия, где какие-то говорящие головы что-то тебе такое объясняют. Моя говорящая голова немножко особенная, потому что я про кино говорю и про культуру, а не про то, когда там рухнет один режим и восстановится другой. Об этом я знаю столько, сколько все остальные, то есть нисколько. Концентрируются какие-то группки, иногда группы не такие уж маленькие, по интересам, по географическому нахождению, по политическим взглядам. Люди раньше сбивались в стихийные какие-то такие облакообразные конструкции, а сейчас они уже знают, с кем они и против кого они. Мне кажется, что, может быть, даже моя аудитория стала меньше, но шире. То есть, другими словами, география моих передвижений с выступлениями стало больше, а людей в каждом конкретном месте или в большинстве из них чуть меньше. Как будто бы все разъехались и как-то устаканились.
Но это такая аудитория, то, что называется лояльная, очевидно, да? То есть это все-таки твои люди, которые ходят...
Наверное, но она, я все еще с ней знакомлюсь. Я все время оказываюсь в городах, где я раньше никогда не выступал. То есть каждые полгода у меня 3-5 таких мест, где я раньше не был. Я приезжаю, каждый раз думаю, кого я там встречу. Я завожу новые знакомства. Некоторые из них вырастают, ну, в приятельство, почти в дружбу. Вот за эти 3 года, почти 4 уже на самом деле.
Ну да, 4 года.
Вот, это довольно долго. Пока что каких-то дискомфортных опытов, что я приехал, вот такое чувство, что аудитория не поняла, чего она тут делает, зачем пришла на меня, а я не понял, кто эти люди. Такого опыта у меня пока что не было ни разу.
А скажи, пожалуйста, украинцев много приходит на твои...
Я не считаю, не
делаю... Нет, ну, естественно, да, ну так.
Есть ощущение. Украинцы, есть белорусы, есть люди из Центральной Азии, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан. Очень широкая география происхождения. Я даже не вполне уверен, что Россия преобладает. Вот здесь, в эмиграции. Я знаю, что из всех, кто смотрит мой YouTube-канал, все-таки большинство в России. Хотя со всего мира смотрит. Но из тех, кто приходит, ну, я стараюсь, дело не в политической позиции, в ней, может быть, тоже. Я стараюсь стремиться к какой-то космополитичности. Как для меня, вот я подвожу сегодня здесь в Праге итоги киногода, как для меня фильм на русском языке ничем не лучше, не хуже, чем фильм на американском наречии, или фильм на французском, или фильм на каком-нибудь из диалектов китайского. Главное, чтобы кино было хорошее. То же самое с аудиторией. Сейчас мне было очень приятно видеть в Варшаве, например, в зале поляков пришли. Ну, этнические поляки, понимающие русский язык, некоторые говорящие, и очень тепло мы с ними пообщались, хотя и коротко, тоже было очень для меня лестно.
Ну, теперь, наверное, самое время к кино перейти. Скажи, пожалуйста, 5 фильмов 2025 года, которые тебя перелопатили, не оставили равнодушным, тут как угодно можно говорить.
Совершенно точно 2 фильма этого года, без которых, ну, просто никуда не убежать и не деваться. Это «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона и «Простая случайность» Джафара Панахи. Это любимые мои режиссеры, я их исследую, о них пишу уже очень давно. Третий такой режиссер, о котором я написал книгу, как о Джафаре Панахе, Джим Джармуш. Джармуш – победитель Венецианского фестиваля, фильм «Отец, мать, сестра, брат». Джафар Панахи, с простой случайностью, победитель Каннского фестиваля. А Пол Томас Андерсон, надеюсь, стучу по дереву, победит на «Оскарах». Ну, если даже не победит, совершенно точно он будет там фигурировать. Получается, главные премии в этом году – это мои любимцы, мои режиссеры, то есть год для меня очень удачный. К этой тройке, ну, давай я спонтанно добавлю 2000 метров до Андреевки. Это документальный фильм Всеслава Чернова, события с фестиваля Sundance и, несомненно, тот фильм, который, если говорить о русско-украинской войне, обязательно нужно посмотреть всем, кому эта тема не безразлична. Это очень жесткая, довольно шокирующая картина, на мой взгляд, очень талантливая и глубокая, и выходящая далеко за рамки такой просто документальной фиксации реальности. И, наверное, раз нужно назвать какой-нибудь 5-й фильм, давай я назову «Нового Супермена». Это очень легкомысленная картина, но, по-моему, она совсем при всей легкомысленности не поверхностная. Вот такой парадокс, если угодно. То есть этот фильм выражает как-то нашу внутреннюю потребность в таком герое-спасителе, в фигуре какого-то, страшно сказать, мессии.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
Ты упомянул 3 своих любимых режиссеров, одних из 3, да? И, собственно, книги, которые ты о них писал. Я так понимаю, что сегодня в Праге ты представляешь в том числе одну свою такую старую новую книгу про Джима Джармуша, да? Расскажи, пожалуйста, во-первых, почему она старая и новая, и расскажи про свою концепцию переиздания твоих предыдущих книг.
Дело в том, что с 1 сентября 2025 года, наверное, ты об этом знаешь, в России нам, иноагентам, запрещено заниматься просветительской деятельностью. Что такое просветительская деятельность, никто сказать не может. И иногда любят над этим потешаться, что вот они сами не разбираются, что они там в законы вносят. Я абсолютно убежден, что это намеренно. что они хотят оставить зону неопределенности, чтобы все сами боялись и не знали, чего бояться. Я ничего не боюсь, но это не зависит от меня. У меня, у всех моих книг, я написал 15 книг за последние там, 20 с лишним лет. У них разные издатели, которые, конечно, не хотят рисковать.
И уже не будут, очевидно.
Наверное. Никто не знает, издание и продажа книги иноагента, это просветительская деятельность или какая? Ну, на самом деле...
Ну, в этом и есть серость этой зоны.
И да. Именно так. И поскольку книги начали исчезать, я решил, что какие-то из них я буду по джентльменской договоренности с издательствами, я не занимаюсь пиратством, вне России сам печатать под брендом себя, «Радио Долин» тут написано, это не издательство на самом деле, печатать и продавать хотя бы на своих мероприятиях. Дебютант в этом моем новом направлении, книжка Джим Джармуш «Стихи и музыка». Я очень эту книжку люблю, не скромно так говорить, наверное, про свою книжку, но в нее вложено очень много труда, она очень нестандартно придумана. Те, кто любят и знают фильмы Джима Джармуша, они в курсе, что стихи и музыка
—
это такие каркасы. Вот,
саундтреки там
всегда потрясающая музыка. Музыканты играют роли. Музыка звучит за кадром и в кадре. Его две документальные картины, одна про Нила Янга, другая про Игги Попа. Его док про музыку. И вместе с тем он сам музыкант и сам поэт. Он писал стихи. Ну, все помнят, что герой Джонни Деппа «Мертвецы» — это Уильям Блейк. Стихи, стихи, стихи. Или персонаж Паттерсон, Адама Драйвера, он поэт. И я когда-то, 10 лет назад, придумал сделать книгу, где соавторами бы своими сделал поэтов, пишущих по-русски, живущих по всему миру, и музыкальных критиков. Музыкальные критики пишут про музыку, я пишу про кино, а поэты пишут стихи, связанные прямо или косвенно, или как-то ассоциативно с фильмом Джармуша. Ну, я воспользовался тем, что вышел новый фильм. Точнее, вот он сейчас выйдет.
Ну да, вот через месяц буквально.
Да, написал о фильме главу новую. Заказал статью музыкальному критику о музыке, о которой здесь еще не было написано. Стихотворение поэта. У меня даже два новых стихотворения. Новое интервью Джармуша, никем не читанное. Взятое только что в Венеции. Укомплектовал уже существующую книжку. И вуаля, вот она. Я очень-очень рад. И если эксперимент покажет себя как удачный, если люди будут покупать эту книгу и читать, то за ней последуют другие книги, какие, сейчас еще не знаю, надо посмотреть пока что, как пойдет с этой.
Отлично, ну пусть пойдет хорошо, желаю Спасибо. Удачи тебе и книжке. Ну, а коль уж мы музыки коснулись, я помню, что 2 года назад, когда ты приезжал в Прагу, мы с тобой общались, у тебя в плеере играл последний альбом Rolling Stones, они только тогда выпустили. А какой у тебя сейчас плейлист в твоем плеере, что ты слушаешь?
И уже месяц я не слезаю с иглы Radiohead, Тома Йорка, Джонни Гринвуда и так далее. Ну, во-первых, фанаты знают, что они впервые за 8 лет... делают тур. Это первый в истории группы тур, где они не презентуют никакой новый альбом. Это The Best, чего они раньше всегда чурались. Я эту группу люблю 30 лет. Я начал ее слушать до OK Computer. Это группа всей моей жизни. Нет больше ни одной группы, которая продолжает существовать и выпускать новые записи на протяжении всей моей жизни. И, наверное, ни одна группа так сильно не резонирует со мной, как Radiohead. В этом году, как назло, еще и один из лучших моих фильмов года «Битва за битвой», там музыка Джонни Гринвуда, гитариста Radiohead, и в одном треке даже соавторство Тома Йорка, певца Radiohead. Так что есть еще у них другие проекты, есть сольные проекты у каждого из них, есть группа The Smile, в общем, все это нон-стопом я слушаю и очень... утешительно для меня звучит. Кто-то, кто же это был, Independent, что ли, вышел с отличным, просто отличным заголовком. Музыка Radiohead об отчуждении позволяет отчужденным людям чувствовать себя менее отчужденно. Мне кажется, это именно то, что происходит. В этом есть какой-то потрясающий парадокс.
Это метафора нашей жизни всей. Да,
но это на самом деле даже не метафора, а такое по-детски какое-то прямолинейное и точное описание. Потому что, да, мы все живем, а уж мы-то с эмиграцией, войной, политическими репрессиями уж точно, живем в зоне просто постоянного отчуждения, расширяющегося иногда даже между близкими людьми. Radiohead, конечно, тут ни при чем, но целительная сила этой музыки и стихов Тома Йорка, она по-прежнему ощущается очень отчетливо.
Вернемся к кино. У тебя на «Медузе» недавно вышел текст про 50-летие фильма «Полет к гнездом кукушки». Ну, великий фильм, что там говорить. И ты там пишешь, мне очень понравилось в самом начале, что ты показал этот фильм недавно своему младшему сыну, и он там вот увидел то, что ты хотел, так сказать, чтобы он увидел. В этой связи у меня к тебе два вопроса. Первый, собственно, что увидел твой сын, и что его там впечатлило?
Ну, он понял эту главную тему. Вот эту тему, которая мне казалась раньше только для советских людей и для людей из так называемого соцлагеря, понятно. Вот это я хотя бы попытался. Когда ты понимаешь, вот люди, которые вышли с демонстрацией против танков в Праге на Красную площадь, это ведь абсолютно то же самое. Это то же самое, хотя бы попытаться. МакМёрфи знает, что он эту тумбу поднять-то не может. Зачем он пытается это сделать? На него смотрят как на безумца. Но для нас, для всех, люди, которые хотя бы пытаются, это наши образцы для подражания. И я думаю, что Форман что-то очень личное в это вложил. Хотя это американский фильм, да, по американской книжке, тоже замечательный. Я думаю, что мой сын, который вместе со мной уехал в эмиграцию, там вот взрослеет сейчас, очень хорошо это тоже почувствовал.
Ну, а в таком случае, если уж поберем пятерками, да, там пять фильмов 25-го года, назови, пожалуйста, на твой взгляд, пять фильмов классического, так сказать, кинематографа, которые бы можно порекомендовать сейчас вот детям возраста твоего сына, моего сына, то есть 14-15 лет. Ну,
во-первых, давай я начну с того, что, на мой взгляд, в 15 лет можно смотреть все. Нету чего-то такого, что для 15-летнего слишком взрослое. Чтобы подтвердить это, я скажу, что я сыну только что показал, например, «Заводной апельсин». И это произвело на него очень сильное впечатление. Мне кажется, что бескомпромиссные фильмы о насилии нужны, необходимы. Что на самом деле их задача – это внушать отвращение и ненависть к насилию. Хотя даже двойственность этого внушения Кубриком тоже там продемонстрирована. Да, если «Полет над гнездом кукушки» и «Заводной апельсин» — это раз и два. Пусть три — это будет «Великий Расюмон» Акиры Куросавы. Почему? Потому что этот фильм учит нас множественности оптики. Что ни на одно событие, ни на одно явление недостаточно одного взгляда. Никогда один взгляд не может описывать эту реальность. Всегда нужны несколько. И реальность всегда складывается из этой ломаной картинки, такого призматического преломления взглядов. Они нам и дают эффект 3D. Четвертый фильм, ну, мы сейчас разговариваем в преддверии Рождества, поэтому я не могу не назвать «Фанни Александр». Мне кажется, это просто фильм на все времена, совершенно необходимый. И он не для детей необходимый, а для всех, в любом возрасте. Это лучшая рождественская картина, что я знаю, потому что она об ужасе и о смерти, и о сиротстве, и одновременно о чуде. Ну и пятый пусть будет фильм, который не является и не считается таким абсолютно классическим, обязательным для просмотра, но я его очень люблю. Это мой любимый фильм Луиса Бунюэля «Призрак свободы». Если в одной фразе пытаться резюмировать, что это кино может нам сообщить, мне кажется, оно о том, что в жизни и в реальности свобода – это всегда призрак. И если где-то свобода может стать чем-то непризрачным, то только внутри кинофильма, или книжки, или стихотворения, или симфонии. То есть внутри искусственного мира искусства свобода возможна. В реальности, которую этот искусственный мир преломляет и описывает, нет.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Российский кинокритик Антон Долин отвечает на вопросы журналиста Виктора Кулганыка.
Ну, а уж если мы о книжках заговорили, ты упомянул книжки, ну, назови, пожалуйста, пять книг, которые тебя в этом году не оставили равнодушным. Опять же, это не обязательно пять книг 25-го года, да? То есть это могут быть любые.
Ну, если не обязательно, тогда «Энеида» Вергилия, конечно. Это мое большое событие, такое внутреннее для меня в этом году. Я ее, ну, конечно, перечитал, но, в принципе, можно сказать, прочитал. Потому что это я читал, как и всю античную классику, или почти всю, в университете, когда был курс античной литературы. Я сдал, конечно, на пятерку, но меня это все сильно не вдохновляло. Надо было скорее вернуться к фэнтези, которой я тогда увлекался гораздо больше. Вот. А сейчас я понимаю, что это всем фэнтези-фэнтези. И это очень серьезная вещь, очень жесткая. Она о том, как война в человеке побеждает любовь. На самом-то деле. Пять книжек, ты говоришь. Ну, хорошо, если война, Пусть будет война и война. Ласло Краснохоркаи – это свежий лауреат Нобелевки. И он, по-моему, довольно гениальный писатель. И это вот его последний для меня роман. Он не самый поздний. И он не про войну на самом деле, но вот про такую утопию, как книги помогут закончить все войны. Дальше, ну, допустим, пусть это будет сказка Владимира Сорокина. Это, может быть, не самый феноменальный роман моего любимого Сорокина, но он все равно совершенно сумасшедший. И я плакал и смеялся, когда это читал, и мне было очень хорошо и здорово. Книга «Благими намерениями», я совсем недавно ее прочитал, Ксения Лученко, книга лауреат премии «Политпросвет». Это замечательная нон-фикшн книга о том, как русско-православная церковь мутировала, трансформировалась за последние 30-40 лет. Страшная и поучительная история. Я считаю, очень полезной всем людям родом из России, не только, всем, кому интересно, что вообще произошло. Ну и пятое, пусть будет Даниэль Кельман «Светотень», это всеобщая любимица, книга о папсте, выдающемся немецком австрийском режиссере, который попытался эмигрировать в годы нацизма, не преуспел в Голливуде и вернулся. И это история о том, каково это быть коллаборационистом, вроде бы и по неволе. Можно ли быть коллаборационистом по неволе, если ты занимаешься искусством? Что это делает с душой, с талантом творческого человека? Очень здорово написано и придумано. Я думаю, что вообще на эти темы мало кто имеет моральное право и умеет говорить. Но вот немцы могут. И у меня там отзывалась, в общем, каждая страница.
Вот ты уже упомянул Вергилия в самом начале, ответ на этот вопрос. А скажи, у тебя есть, очевидно, что есть какой-то корпус литературы, корпус кино, к которому ты возвращаешься часто, ну или там с какой-то частотой. И что это за корпус, и насколько ты часто пересматриваешь фильмы, перечитываешь книги, при том, что у тебя достаточно, естественно, поток, ну, того же кинематографа, у тебя, естественно, не иссякаем в силу твоей профессии, в силу твоей работы. Но насколько часто ты что-то старое пересматриваешь и перечитываешь, и что это, вот какие-то вещи вечные?
Не очень часто, хотя бывает. Для меня часто это когда я 3 или 4 раза за жизнь вернулся к какой-то книге, потому что я действительно все время поглощаю что-то новое. Я с детства очень люблю книги о рыцарях-неудачниках. Это вот моя тема. Так что «Дон Кихот» – это такая топовая книга для меня, но также и «Неистовый Роланд», «Роланда Фуриоза», «Ариоста». История о самом великом рыцаре, который абсолютно спятил, влюбившись в девушку, которой он не нравился. И дальше он начинает только вредить всем, с кем он вместе воюет против общего противника. Это очень поучительная, прекрасная книга. У меня там даже есть герой, на которого я хотел бы быть похожим. Это рыцарь Астольфа, который не хочет воевать. Вместо этого он оседлывает гиппогрифа и на нем летит на Луну, чтобы там найти разум Роланда. Тот сошел с ума, оказывается, разум всех людей, которые сошли с ума, там на Луне. Вот, ну и на самом деле, например, «Ланселот» или «Рыцарь телеги», где тоже влюбившийся рыцарь без всякого оружия на телеге катается, над ним все смеются, это роман «Кретен де Труа», мне тоже очень нравится. Вот эти вот истории, мне кажется, с одной стороны, хочется быть рыцарем, с другой стороны, не хочется быть рыцарем, который скачет в сияющих доспехах и на копье всех накалывает, кого-то рубит. Я вот люблю рыцарей из фильма «Монти Пайтон», про Святой Грааль.
Да.
Вот это рыцари, близкие моему сердцу. И они очень похожи и на Дон Кихота, и на Роланда, Ариоста. Такие же рыцари-неудачники.
А что касается фильмов, каким фильмом ты возвращаешься, ну, условно, 3-4 раза за жизнь? Или, может быть, чаще?
Ну, Тарковский всегда, Триер всегда, Линч всегда, Бергман всегда, во всяком случае, очень часто, Карл Теодор Дрейер, «Страсти Жанны д'Арк» или «Слово». Это такие фильмы, которые всегда меня сопровождают. Вот. А есть фильмы, к которым я возвращаюсь, вдруг совершенно другими глазами могу их увидеть. Например, когда-то меня с «Хладнокровным» оставил Антониони, а 2-3 года назад к нему вернулся, пересмотрел, и совершенно иначе зашло, как сейчас говорят. Так что, ну, этот список не такой уж маленький, но и не такой уж огромный.
Ну, и, наверное, в конце задам тебе вопрос такого личного характера про эмиграцию. Мы с тобой, когда разговаривали, опять же, 2 года назад, это только начало было твоего пути. Ты немножечко в начале разговора сегодня упомянул, что все уже потихоньку стали привыкать и как-то находить свои там ниши, да? Ну, насколько сейчас вот твоя семья, твои сыновья, твоя жена, ты сам вот чувствуете себя, ну, в эмиграции, в отдалении от страны, от своей...
Мы себя плохо чувствуем.
По-прежнему. Ну, ты меня тогда тоже так же...
Да, сказал. Это так и есть. Но, как бы, я не вижу смысла храбриться, лукавить и какую-то хорошую мину при плохой игре пытаться имитировать, нам очень тяжело. Говоря это, я не имею в виду, что наши обстоятельства самые тяжелые из всех. Наверняка, то есть точно знаю, что у многих они значительно тяжелее. Но и то, что со стороны кажется гламурной жизнью кинокритика модного, который как птичка перепархивает с одной ветки на другую по всему миру, это тоже не так. То есть это просто требование профессии нынешней бездомной жизни. Я думаю, что все начнет налаживаться, хочу надеяться, когда у нас будет свой дом. Я не имею в виду дом как дом с крышей, может быть, это квартира, какое-то помещение, что-то, что мы почувствуем как свое, откуда нам не надо будет вскоре бежать. Сию секунду пока что у нас такого нет.
Ну, тогда я тебе желаю в следующем году обрести дом. И, наверное, последний вопрос. А какие твои пожелания слушателям Радио Свободы, зрителям настоящего времени в 2026-м?
Ты знаешь, начиная с ковида, с 2020 года, каждый Новый год мы с женой поднимаем один и тот же тост. Пусть следующий год будет немножко лучше предыдущего. И каждый раз это не получается. Вот пусть следующий год будет лучше. Ну и пусть кончится война.
Спасибо тебе большое. Спасибо.
Спасибо.
Российский кинокритик и бывший главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку отвечал на вопросы об эмиграции, о том, как повлияло на его жизнь уголовное дело в России, а также о лучших, на его взгляд, фильмах 2025 года. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.